Привет, это книжная Шаланда, и сегодня мы обсуждаем книгу Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия».
Когда написано?
В 1982, напечатано во Франции в 1984.
Хорошо, пятерочка.
Я тут описанная, прочитанная. Так, ну, книга, которая стала невыносимой тяжестью чтения.
Да.
Скажем сразу.
Невозможного.
Философское эссе с примерами художественной мысли. При всем при этом, что я никому не советую на самом деле читать, это того вообще не стоило. Эти все размышления о повторяемости, философия вечного возвращения и всего прочего. Вот реально некоторые выжимки, если вы где-то найдете мысли, можно там две страницы прочитать, поразмышлять. Но саму книгу нет.
Там отдельные какие-то цитаты красивые, даже есть над чем задуматься. Но в целом сам сюжет, сами персонажи, само действие. Да, оно отвратительное, оно не выносит никаких уроков. И просто, блин, сидят там четыре Анны Карениной, которым нужны по корове. А лучше по две.
Лучше по психологу.
Да, всем терапевту за наш счет. Да. Потому что очень-очень-очень нужно просто всем обработать травмы.
Но у меня вот эти травмы вообще вот не вызывают никакого вообще сочувствия, потому что у меня ощущение было всю книгу зажрались и не понимая, что они вообще творят. То есть у них настолько все понятия подмешаны. Я люблю, но сплю с другими. Ну, это такая физиология, как бы, что-то поделать.
Я никому не сочувствовала, но смысл не в том, что мы должны были им сочувствовать. Да, я думаю, вряд ли автор хотел, чтобы мы всех пожалели и по головке погладили. Смысл описать, как это бывает. Так же, как когда мы обсуждали «Завтрак у Тиффани», это те же самые травматики. Ну, точнее, больше всего это, конечно, как главную героиню. Тереза.
Да,
вот, что-то вылетело из головы. Вот, она вот прям реально травматик, воспитанный деспотичной и
неадекватной матерью.
Да. Вот, Томаш просто сексоголик.
Всё, на этом все сказано. Да, он просто сексоголик.
Ему просто надо лечиться.
Да.
Он каким-то волшебным образом, конечно, в конце жизни вроде как излечился, но...
Так потому что потенция перестала работать.
Брома ему подавляет. Давать в еду, как в армии, чтобы никаких желаний не было. Только есть и спать.
Может, там действительно в этой деревне что-нибудь в воду
заваляли? Я вот тоже подумала, кстати, про деревню, что, может, она там уже догадалась, ему уже еду подмешивать. Она же в деревне реально успокоилась, только по одной простой причине. Я знаю каждую бабёнку здесь в деревне. Если он с кем-то переспит, тут скандал начнется и все.
С вилами пойду.
Да-да-да. Подожгём эту скотину, которая попортила наши
бабы. Под страхом страха или что? Под страхом смерти.
Да? Не знаю. Но вот смотрите, сколько мы читали до этого более старых книг. Фактически это первое, где реально прописывается психологичность. И все проблемы описываются, откуда они взялись.
Ну,
потому
да.
что до этого, даже если были какие-то там причины описывались, то это не было именно такого препарированного осмотра, что к чему привело. Что из чего вытекает?
Ну, то есть, например, с Терезой понятно, что у нее все проблемы пошли с детства из-за ее матери. То есть она стала вот такой какой-то неадекватной немножко женщиной тоже. А про Томаша он стал таким, потому что после развода с женой понял, почему я был моногамной, почему у меня была только одна женщина, которую я типа не любила. И вот сейчас я буду жить для себя.
Его давили, рамками.
Да, а тут
и рамки. И когда он вырвался, он сразу. Я всегда буду свободен. Да, его заклинило на свободе.
Причинам. Почему он стал сексоголиком. Вот. Про
Саманта, художник. Самара, как ее зовут?
Сабина, художница. Ну,
вот здесь, кстати, настолько высосано из пальца было предательство Сабины, вечный предатель. Кого она там предавала? Уехала от отца? Все, да, предала отца. Ё-моё, нет, надо было всю жизнь с этим отцом жить, никогда его не оставлять. Или там предала мужа, развелась. Развелась, вот предала. Ё-моё, она даже не спала ни с кем вне брака. Она просто решила, все, я перестала любить, я разведусь, все. Нет, это предательство.
Так это честно. Причем, знаешь, вот через всю книгу красной линии проходит.
Что бы ни творили мужчины, с кем бы они ни спали сколько раз там, то есть, ну, вообще не заостряется внимание. А тут...
Они честны, да.
Да, а тут она спит с кем хочет, когда хочет. Так она никому и не давала никаких обещаний. Она ни за кого не брала ответственность.
И не говорила, женись на мне. Типа.
Да.
Хочу, чтобы вот ты... Только типа, ты и только
так
ты.
И мне ощущение было, что Тома женился на Терезе только потому, что, блин, если она куда-то денется, я же не переживу, если она достанется другому мужику.
Да. Нет, а я подумала наоборот, что вот, типа, он решил на ней жениться, чтобы она успокоилась, что, типа, она для него одна единственная.
Это никак не успокоит, он продолжал так же спать.
Да, ее никак не успокоило, но у него была такая мысль, что вот, ну, она же будет там, типа, штамп в паспорте, ее должен успокоить, что я от нее никуда не денусь.
Но еще
ну, плюс... такая какая-то так левая логика.
Это, вот это мой запасной аэродром. Я буду дальше ходить, как кролик по кустам, потрахиваться. А запасной аэродром, если вот когда у меня писька перестанет работать, тогда я обязательно вернусь к своей жене. Официально, окончательно я признаю, что я люблю только ее. Когда... Потому что разница между изменой и больше нигде не дают, это большая разница. Верность, между верностью.
Меня больше приколнуло, какой он, типа, знаете, вот это же каким надо быть Аленом Делоном. Чтобы тебе, ну, вот прям каждая на дороге давала. Он же потом стал, ну, он, понятно, там, хирург, врач, то есть, ну, типа, у него была какая-то профессия, да, что он может там себе даже какую-нибудь медсестру, типа, закадрить или еще что-то, ну, просто в плане подчинения, да, что вот я, типа, выше тебя по должности, хочешь, я там по службе продвину. Но, с другой стороны, когда он стал мойщиком окон, мойщик окон, ну, как бы, какого фига на него так стали все вешаться?
Знаешь, это, я думаю, то же самое, что с сантехниками.
Тестостерон.
Типа, das ist fantastic. Мойщик окон. Моя мечта. Фантастиш.
Лучше только, если у него есть наручники, да?
А, и плёточка еще. Это вообще просто.
Не знаю, я бы задалась таким серьезным вопросом, если бы не существовало в реальности сексоголиков, которые не Алены Делоны, а совершенно обычные люди, при этом действительно у них...
Не, ну просто в книге не сказано ни одного «нет», им как будто никто не отказывал у них когда по жизни.
Так типа, может, вот он просто не описывал эти «нет», он просто не описывал эти «нет».
Типа я постоянно... Там я победитель по жизни.
На 10 девчонок один «да».
Как да, бы. Вот именно, зачем вспоминать о 9 «нет», если одно «да» уже есть, и как бы я занят.
Я лучше про «да» расскажу, да?
Да, ты
интереснее. Меня просто это поразило, он такой там прям все неотразимый, все от него там прям в восторге, его там специально мойщика окон заказывают себе лично всякие разные бабёнки, пока их мужья отсутствуют.
Не, алло, ты послушай любого парня подвыпившего, я всех вообще. А где эти все, я не знаю. Выдуманные в голове.
Где вы на горизонте?
Где эти чудо-шлюхи?
Где это каждая?
Каждая, которая дается спустя 15
минут. Да-да-да.
Привет!
Но слушайте, но когда в конце, мне кажется, его уже просто Кундера стебал, ну, своего героя, когда в конце...
Склероз у него, да?
Нет, появилась дама, помните, которая первая, все до этого, и он им говорил, раздевайтесь. Повелителем тоном, они все раздевались и текли. Вот, а это, значит, только после вас.
Да, вот это был забавный
момент. И помните, что когда...
Она поняла и группу, что делаю я, то делает и она.
Да, и они начали одновременно друг друга ласкать, и он, извините, слушатель, пущусь несколько в детали, значит, он начал, он, видимо, был любитель анала, начал ее, значит, щупать и мысленно описывать, какой, значит, у нее замечательная задница, и так, дайте я сейчас вспомню эту цитату. Самый великолепный из перстней насчет сфинктера. А, и она, значит, тоже начала лезть в ту сторону. Она такая быстро. Так, а теперь мы переходим дальше.
Настя, положение лежа.
Что-то мы заигрались.
Да-да-да. Ой, что это?
Испугался. Ну, новизны испугался. Слабак.
Сейчас неправильно поймут. Все.
Ну ладно.
Про предпочтение.
Но хотя бы в этот момент я посмеялась, потому что написано было здорово. В смысле того, что явно... Да, стебался. Вот. В остальном, конечно, сцены были вообще... Ну, то есть они некоторыми местами забавные, описания насчет того, что, значит, Франц скакал на Сабине и предавал себя, Сабина скакала на Франца и предавала Франца.
Это вообще фраза.
Я вообще не поняла вот этой логики.
И она отсутствует.
Нет, там как бы это завершение описания про вот это вот смысл предательства. Да, то есть там, в принципе, вся эта философия предательства, она изначально очень-очень натянута, мне показалось, и очень-очень странная. Поэтому как бы, вот эта фраза про скакание предательства уже просто... апофигей. Эпогей всего.
А вот именно что апофигей.
Зафигевали, Юля.
Я пофигеваю с этого романа.
Я могу сказать, что, наверное, единственный персонаж, которого мне было жалко, это собака Каренин, который умирал, и вот там были рассуждения о животных. Что когда
да, это самое драматичное.
Когда стали пугать людей, там, типа, в одном городе, в одном русском городе поубивали всех собак. Вот сволочи. Да, и вот как бы вот на этой теме, что сначала все начинается с животных, сначала идет жестокое обращение с животными, а потом это все переходит на людей, и как бы тогда от животных отстают. Но вот, наверное, единственное, что меня затронуло, это смерть собаки, потому что они собаку любили, собака любила их, они как бы вот
Терез, единственное там, невинное существо.
Да, единственное невинное, которое там отдает тебе всю ласку, любовь, и тебя ничего не требует взамен, а, и в то же время вот он погибает. Я думаю, да лучше вы все померли, я собака. Как бы мне на вас вообще наплевать. Собака там единственный персонаж, за которого хоть как-то хочется переживать. Ну, то есть вот это такой момент был. Он же там за коровами следил. Такой, у него была такая свиньи радость. Потом в конце свиньи, да, вот эта хрюшка, этот кабанчик там, я не знаю. Говорю, вот про животных было самое милое, что вот как бы вот за что хотелось зацепиться, еще вот почитать, посмотреть, как там дальше история сложится. Но когда собаку убили, ну тут пошли все.
У меня в связи с этим вопрос, вот с эмоциями, да? Что вы бы выбрали лучше? Книга, которая вызывает кучу негативных эмоций, но вызывает эмоции? Либо книга, которая, ну, как бы ровная какая-то такая, как бы ожидаемая с сюжетом, но не вызывает негатива? То есть просто ровное какое-то приятное чтиво, но ровное.
И не позитивное, в смысле, нет такого...
Ну, как бы прочитала, как в туалет сходил, как бы вот
один
такое.
Раз.
Да.
Я обычно на таких книгах где-то страниц через 50... Ну, я, в принципе, поняла мысль, давайте дальше.
Убийца садовника.
Да.
Ну, в таком ключе.
Ну, мне скучно становится, ну, реально, если книга
не зацепляется. А что хуже, что лучше? Книга, которая читается тяжело, она вызывает хоть какие-то эмоции, либо просто какая-то пресная, брошюрная?
Лучше та, что вызывает эмоции, всё-таки. Пусть, да, неприятно. Ну, как бы я не читаю книги, которые мне неприятны, помимо подкаста, наверное. Даже, хотя, ну вот, «Неудобное прошлое», которое я только что закончила, там было местами тяжеловато уже, читаясь ближе к концу, потому что что-то повторялось, что-то... Ну, нет, вначале было, наверное, тяжелее, пока у меня еще мозг перестраивался под это все и начал сам себя пережевывать местами. Вот, но все равно это того стоит, потому что даже если, особенно если ты через что-то тяжелое прошел при чтении, и если у тебя еще в конце еще и катарсис какой-нибудь придет, это прям вообще замечательно.
А может, есть такие авторы, которые пишут какую-то лабуду, чтобы тебя там перетошнило от этой лабуды, но ты всё, потом вынес какую-то мысль, что вот типа и так нельзя, это бред, все, типа, надо жить вот так-то и так-то. И вообще, мне просто вот как бы, чтобы вернуться к теме психологии, да, к этой книге, и недавно в интернете наткнулась на листочек такой, ну, типа, картинка, там написано 18 причин, по которым нужно обратиться к психологу. И в конце комментарии. О, у меня всего 16, еще подожду. Вот у них прям куча вот этих комплексов.
У них 18 плюс.
У них уже, да, уже перебор, но они до сих пор не знают, типа, вот кому обратиться и как решить свои проблемы. Ну, если у тебя проблемы, иди тут реально к профессионалу, к психологу. Они же не в каменном веке живут.
68-й год, какие профессионалы? Тут только что перестали
электричество. Фрейд только, да?
Электричество только перестали. Лечить только что буквально.
Ты забываешь про то, что у нас по России не так уж много городов.
Это не Россия, это Чехия.
Это советский лагерь.
Чехословакия.
Да, это все равно, они это страны Варшавского договора.
А потом они уехали в Швейцарию.
Они там были полгода.
В Советском Союзе психология очень долго не считалась не наукой. Ее не было фактически. Так-то.
Ее изучали какие-то
спецслужбы. Знаешь, для пыток там, для
диверсий. Различные эксперименты тоже проводили, но все равно это были как эксперименты.
Но не массово, это было не массово.
Не для... У нас ничего не было для народа.
Короче, у них не было подруг. Подруга бы ей в мозге бы вправила. А не то она факт. Была одна денёшенька, никто её не понимал. Выпить не с кем. Разгрузить свои...
Да она вообще-то одинока.
Да вообще.
О чем даже, понимаешь, у нас даже сейчас доступность психологической помощи...
Не, ну у нас сейчас больше.
Нет, больше, но... Нет, я искала человека для родственника, не для себя. Искала для родственника, и большие-большие проблемы у нас с этим в городе. Большие проблемы. У нас либо детский психолог, либо психолог, который занимается узконаправленными темами типа расставания, ну, потери, там, разводы. И...
Катастрофа, может, да, что-нибудь такое? Типа,
ну, после... потеря близких, да, там, да, да. Подготовка к беременности, там, вот такое как бы. Либо какие-то общие такие, после каких-то страшных случаев, да. А вот так вот, чтобы вывести человека из депрессии, нет такого психолога, который будет это разбирать.
Ну, может, у нас нет. Ну, Питер, Москва уж точно.
Ну, вот Питер, Москва Питера... есть, а поэтому...
До Питера надо. Ну, тебе-то надо ездить постоянно, тебе там надо общаться
онлайн. С человеком.
Ну вот, понимаешь, в том-то и дело, что у нас приходится через какой-нибудь, не знаю, Zoom во всех городах, в Питере, в Москве искать специалиста и через Zoom общаться, предположим, или там, не знаю, в другом городе просто. Но при этом адекватных психологов все равно днем с огнем не сыщешь. Да, все по рекомендациям ходят и отслеживают, что не дай бог. Потому что этот человек, специалист, может тебе поломать психику еще больше.
Ну, как эти психологи в школе.
Либо, допустим, он тебе не поломает психику, но будет упущено время, за которое человек мог бы выздороветь.
И деньги.
С правильным специалистом.
И деньги. Много-много денег. Очень много денег. Вот, а это 68-й и чуть подальше.
Живите со своими тараканами в голове, да? Вот так вот вообще.
Да. Или прорабатывайте сами.
Конечно. И опять же, самому тоже опасно прорабатывать.
Ну, конечно.
Потому что вот Мерлин Монро, она под конец жизни увлекалась самоанализом. И как бы там столько было уже препаратов, антидепрессантов и так далее, то есть успокоительных, блин, снотворных, что как бы, ну, все равно опасно.
Угу.
Опасно заниматься самокопанием, особенно когда ты это делаешь, будучи без образования.
Да. Ладно, давайте немножко тогда к другому перейдем.
Это у нас больше такая была психологическая помощь, сексуальная подоплека. Там есть еще одна тема. Политического.
А, плана. Да, вот это я и хотела, что наконец книга, где есть реальные политические события. Я прям соскучилась после всей политике, художки, да? Да. Сколько мы почитали всякой фантастики.
Фэнтези, фантастика.
Я не скучала, мне было неинтересно.
А я, когда мы дошли до этого, я не ожидала, во-первых, я же не изучала заранее, о чем будет книга. Поэтому, когда мы дошли до «Пражской весны», mm-hmm. То есть тех событий, ну, там с чего началось? Значит, избрали Дубчика,
mm-hmm.
Я не помню, какой у него там пост, наверное, какого-нибудь, не знаю, главы партии.
Глава,
или еще. Да. А, ну, в общем, главой государства стал Александр Дубчик, и он начал реформы, в январе там его избрали, он начал реформы по снижению централизации власти, по большему там различные свободы добавлять обществу. Конечно, это не понравилось Советскому Союзу, в который в Варшавский блок входила Чехословакия, и в августе, ну, Пражская весна, как будто вот это потепление, все, и в августе туда ввели войска и подавили достаточно кроваво режим. То есть даже в книге описывается, как Дубчика сначала похитили, потом заставили...
На 3 дня, по-моему, да, он там исчез, mm-hmm. из поля зрения, про него никто ничего не знал, не слышал, а потом он объявился на...
Ну, вообще, они подписали да, договор и сбежали народом. Казни и ссылок.
Mm-hmm. Вот. И он там стоял, заикался, и вот этот образ у Терезы, типа Дубчика, который стоит, запинается, не знает, какой...
С паузами говорит, да, испуганный, весь пережёванный. Вот, и, следовательно, описание самой Пражской весны, как Тереза ходила, фотографировала, и потом отдавала свои пленки с фотографиями, ну, зарубежным, да, там не уточняется, да, иностранцам, вот, которые могли вывести их и напечатать в других журналах, там, и потом, как это повлияло, что, значит, описывается... Как вот это давление коммунистов, значит, все боялись постоянно, что нужно было, конечно, под линию партии все свои высказывания.
Доносы, прослушка.
Да.
И... А ты за кого? А ты подписал петицию, не подписал? Люди в таком страхе живут тоже. Не знают, на какую сторону определиться. Причем, да, вот там интересный эпизод описывается, когда вот к тому же подходят и говорят, типа, ты подписал уже, да, там, mm-hmm. типа, и к нему более благосклонно относятся люди, потому что, видимо, сами уже подписали такую бумагу, что я, типа, от всего отрекаюсь, и, типа, коммунистическая власть там, типа,
не... Ну, он там не должен был ответить на письмо, да. Типа, написал статью, точнее, отзыв о... о своих мыслях об Эдипе,
угу.
которые переврали все, и он должен был написать письмо, что отрекается от своих мыслей.
Да. Суть Эдипова этого, мифологии, да, была в том, что типа коммунизму надо выколоть глаза.
Ну, перековеркали всему народу,
просто,
да.
Перековеркали вообще просто. Замечательно.
А он, у него главная мысль была в том, что человек, который не знает, что творит, его нельзя наказывать жестоко. Что Эдип не знал о том, что...
Это, по сути, как уголовный кодекс, типа, незнание...
Незнание закона не освобождает от ответственности.
Ну ладно, не будем мы...
Вникать в уголовщину, да?
Нет. Ну, он... Это мысль, мы можем о ней подискутировать, если хотите, но у него мысль о том, что если Эдип не знал о том, что он женился на своей матери, что его нельзя так наказывать, а там чума пришла, в итоге Эдипу выкололи глаза, в результате там сюжета... Ну, а да, он сам себе вынул. Смысл того, что его сначала наказали народ через... Ну, чтобы наказать его, сначала наказали народ, пустив чуму боги, а потом еще и, собственно, сам Эдип пострадал, и что это было вот такое божественное наказание за то, что он убил своего отца и женился на матери, хотя он не знал этого.
Угу.
Вот, и сам Томаш пишет о том, что если человек не знал, нельзя его так жестоко наказывать. Это была его мысль, а здесь, значит, что переврали все до такой степени, что необходимо всем выколоть глаза.
Замечательно. Yeah. Переделали статейку.
Акция.
Да.
Два президента. Второй бесплатно.
Примерно так. В общем, ну, как бы, там можно просуждать, но, опять же, это философствование, и, как бы, все вот это вот, сколько ангелов поместится на кончике иглы, я в половине книги хотелось пролистать, честное слово. Вот. Но... Собственно, о том, здесь я хочу немножко перейти к биографии самого Милана, потому что примерно все это он проходил. Он родился, ну точнее, сейчас, на данный момент ему 92 года, дядечка еще жив, родился он, кстати, 1 апреля.
О, прикол.
Вот, он сначала был коммунистом, там, в 50-х уже состоял в партии, и... исключен в 50-м году, то есть у него и уже были какие-то... Да, его исключили в 50-м году, у него, значит, были терки различные. Он преподавал в университете.
А он ничего не накосячил в плане, по какой причине его исключили?
Ну, были у него несогласия,
угу.
но вот исключили. Там угу. еще ничего серьезного не было в такой степени. Он вернулся в 56-м году, обратно его приняли в партию. И до 70-го года он был в партии все еще. При том, что в 68-м участвовал, опять же, в Пражской весне, сопротивлялся коммунистам. Вот, а его после вот этих протестов, его запретили преподавать, его книги изъяли из библиотек, но при этом все еще не исключили. И вот потом только в 70-м исключили из партии и запретили вообще публиковаться. Вот, то есть его отняли хлеб, то есть он не мог преподавать и уже даже не мог публиковаться. В 75-м он, ну, ему предложили, он по работе уехал в Францию, смог выехать, вот, и с тех пор живет во Франции и считает это уже, в принципе, своей родиной. Его даже после отъезда лишили чешского гражданства, только в 19-м году вернули его. Ну, он уже в Чехию сам...
Быстро так... работает система по стиранию человека, да?
Ага, да.
Так, а много ли умеючи?
Ну, так если даже у нас книги кого? Симонова, что ли?
Солженицын?
Нет, нет, это не про то. Солженицына сразу никто не хотел печатать, а Симонов был изначально автором печатаемым и даже главой журнала, редактором журнала. А когда... Он немножко ушел в противники власти. Так быстренько его все книги из библиотек тоже попросили.
Вот. Так что у нас тоже это любили делать. И при том, что в 19-м году даже вернули официально гражданство, все, он официально так не приезжает, ну, то есть сейчас приедет Милан Кундера, значит, mm-hmm. на какое-то там мероприятие. Он только анонимно к своим друзьям приезжает в Чехию и вот как раз всегда говорит, что вот Франция — это моя родина стала.
Ну, ну потому что он разочаровался в государстве, и он у него как бы...
Да.
А куда возвращаться? Уже совершенно другая, наверное.
Так ему и не хочется. Да. Воспоминаний, я думаю, слишком много. Болезненно.
Система работает больше, быстро.
Большую часть жизни уже прожил за границей. В другом месте, где его приняли, где он мог уже печататься нормально.
Ну, вообще удивительно, что его сначала из партии выгоняют, потом опять его вступают, потом опять выгоняют.
Ну, может быть, какой-то момент облегчился режим. И...
С чем-то согласился?
Да, может быть так. Может быть, у него
взгляды. Или ему тоже подсовывали бумажку, типа, откажитесь от своих слов.
Может быть, кто знает. Я настолько не вникала. Кто хочет, тот может еще глубже покопаться. Я там почитала частично про скандал в 2008 году, когда репортер, по-моему, какой-то вырыл историю, что типа он в 50-м году, Милан Кундера, значит, написал донос на своего знакомого, который был шпионом, значит, по-моему, Америки, вот, что и таким образом того, значит, осудили, и он очень долго в тюрьме прожил, у него, по-моему, на смертную казнь его не осудили или заменили, но смысл в том, что он долго-долго был в тюрьме и прошел через суд. Вот, все начали, ну, вступились, что нет, такого не могло быть и вообще, в общем...
А кто тебе докопается до сути?
Не, ну, вряд ли, потому что доказательств фактически не было, ну, в смысле того, что ни железных, ни каких-либо более-менее серьезных, кроме слов кого-то там, даже ни документов, ничего подобного.
Слова, да, это такая.
Но...
Короче, помотала мужичка.
Да. Ну, вот так. До сих пор. В 50-м году. Это, а скандал 2008 года. То есть прошло почти 60 лет, и кто-то выдумал историю для того, ага. чтобы...
А что не дождались, когда он умрёт, чтобы тоже можно было насочинять, и никто ничего не подтвердит и не скажет.
Угу.
Главное, свидетеля убрать, и все. А дальше можно сочинять, что хочешь. Переписывание истории у нас вообще замечательное.
Не только у нас.
Везде. Везде хорошо переписывается.
Но, с другой стороны, переписывание, которое нас любит очень фразу, это скорее мы сейчас выдадим вам фейк, а вы должны... Особенно мы расскажем на Первом канале про этот фейк, и теперь все должны верить, что так и есть. И человек, который не очень обладает критическим мышлением, реально поверит.
Ну, знакомая рассказывала, она училась на менеджмент, у них тоже преподавали вот это... внедрение в массы, и она сказала, что сначала запускается какая-нибудь такая жуткая вещь, ну, типа, какая-нибудь новость.
Шокирует.
Сначала идет бурное обсуждение, и через какое-то время, ну, типа, говорят, ой, нет, все это меняется, ничего такого не будет, проходит еще какое-то там количество времени, запускает опять уже, ну, там, по закону, не по закону, уже как бы конкретную бумагу, что так и будет, и народ уже, возмутившись тогда, уже перестает возмущаться, он уже как будто свыкается с этой мыслью, и уже спокойно воспринимает то, что уже вот, типа, делают какие-то непонятные, нехорошие вещи. Ну, это типа менеджмент такой, типа, вот давайте запустим.
Это то-то, очень то-то. Любят так говорить, но на самом деле это так не работает.
Ну, вот.
Это больше...
Она говорила, что их вот им и рассказывали.
Окно Авертона, небось, еще это называли.
Я не вдавалась в такие подробности.
Ну, это просто очень, ну, судя по тому, что ты рассказываешь, очень любимая... как-то пугалка.
Угу.
Очень любят этим пугать, но на самом деле не так, потому что да, люди постепенно привыкают, но это не из-за того, что ну вот, сравни нашу замечательную страну. Ведь 20 лет назад то, что нас бы возмутило и то, что возмущает нас сейчас, это, ну то есть 20 лет назад кого-нибудь арестовали, все бы вышли, все возмутились бы там, или там пытки видео с пытками, все, народ бы восстал. 20 лет, это не потому, что мы привыкли, значит, а потому что постепенно по капельке, не потому что нам рассказывали, просто вот рассказывали что-то там, на самом деле несуществующее, в заголовках где-нибудь новостей, нет. потому что изменилось само общество и само государство, и мы привыкли к тому, что это происходит, а не из-за того, что это рассказывается. И что нас запугали постепенно тем, что нам нельзя выходить, и это начали отнимать, а не из-за того, что нам какие-то там заголовки рассказывали и пугали. Все работает по-другому. Все работает из глубины, а не из-за того, что там что-то прокричали.
А... Короче, будет жаркий у нас этот выпуск. Чувствую, нас тоже где-нибудь... Если нас не будет в ближайших выпусках, вы знаете, что с нами что-то случилось.
А окно Овертона используется для того, чтобы выяснить... Ну, фактически это как опрос. Психологически, то есть...
Типа, как народ воспринимает ту или данную информацию, типа, как он к ней отнесется.
Да, да.
То есть, насколько он типа, готов. Положительно или негативно.
Это использовалось, изначально это использовалось, это сейчас уже пугалка, изначально это использовалось для того, чтобы, например, подрихтовать программу политическую перед выборами, например, круг вопросов, там, я не знаю, от экологии до абортов. И, значит, выясняют вот этого конкретного кандидата, его люди, которые его поддерживают, какой круг вопросов можно. Сначала максимально широкий обсуждается, становится понятно, что так вот этот мы лучше уберем, потому что у нас сужает нашу
аудиторию,
да, базу. А вот это мы тоже чуть-чуть подправим, а вот это вот, ну, вот с этим мы хорошо пройдем. Да,
корректировка.
Да, это не значит, что там веселье устраивали какое-то, как сейчас любят об этом окне Овертона говорить. Ну ладно, это мы уже совсем-совсем отвлеклись.
Я еще хотела по рассказу про эпизод, когда они поехали во Вьетнам. Вьетнам.
Франц. Это уже да, четвертый герой.
Любовник Сабины, да. Поехал в Вьетнам с намеком, что вот она может когда-нибудь увидеть по телевизору, что я поехал, я ж её люблю.
Она его 1000 лет как бросила.
Да-да-да. И мне просто приколол вот этот момент, насколько все типа показушно, что вот типа мы тут журналисты, американцы, мы тут поехали детей спасать, а по сути типа приехали, им никто не ответил, они развернулись и уехали. Франции еще и убили. То есть, как бы вот эта киноактриса, которая там тоже там, давайте, мы тут приехали спасать детей, а сама только вот там, не знаю, из-за нее вот погиб этот фотограф, да, по сути, который побежал там фотографировать, снимать.
Ну, фотограф погиб из-за того, что он идиот.
Ну, это тоже.
Бежать по минному полю.
По сути, он же пошел фотографировать эту кинозвезду, которая все там в расстроенных чувствах, ее там задвигают на задний план, она же такая звезда, почему я должна плестись в конце там этой
ну, группы? Она просто взяла... Так, в чем была ситуация? Она взяла флаг, пошла красиво, а фотографу не нравилось, как, значит, выстроен кадр, что она не во всей красе, значит, на этом кадре и не влезает в флаг, он побежал по минному полю и взорвался.
А потом они с окровавленным флагом пошли дальше. Я говорю, зашибись, история вообще просто. Меня просто прикольнула вот эта ситуация того, что вот это вот такая показушность, да вот мы тут собрались, да мы сейчас тут всех спасем, да вот этот вот режим такой, типа, куда вы претесь? Вот вас позвали, вы им там нужны, они пришли, то есть как бы их никто не звал, им никто не ответил, они развернулись и ушли обратно.
Ну, это, кстати, мне кажется, идет как противопоставление «Пражской весны», когда фотографы фиксировали все. Собственно, это было неожиданно, потому что никто из тех, кто там на танках, их не предупреждали, что делать с журналистами. И, следовательно, вот как раз журналисты, фотографы могли фиксировать, что происходит, и, следовательно, передавать, сохранять это. Потому что, ну, так же замолчали бы или сделали вид, что ничего, никакой пражской весны не было, все такое, все было хорошо. Пришли, тут, значит, референдум. Все избрали,
да.
Все замечательно, вот, а фотографы сохранили это и передали историю, вот, а здесь противоположность, что фотограф вообще тупица и да. Вообще ни о чем не был, не предупрежден, может быть, он об этих минах или что, но в любом случае он был тупицей и никакой роли не играл, а все остальные, на место того, чтобы бороться, как в Чехии во время пражской весны боролись за себя, и пусть они там иногда, как девушки в коротких юбках, они делали это для того, чтобы...
Провокацию.
Да, провокацию сделать, что типа вот мы здесь все такие красивые, с ногами длинными, а вы там на танках сидите. Вот. А здесь не было никакого толку, опять же, в этой провокации.
В этой смерти тоже не было толку.
Вот.
Это, мне кажется, как раз идет как противопоставление.
Я еще просто подумала о том, что если вы хотите сделать доброе дело, то надо не пиариться и не говорить во всех из-за каждого утюга о том, что вот мы идем спасать детей. А ты просто идешь молча и делаешь свою работу. Если ты хороший врач, ты просто поехал и ты лечишь, а не собираешь группу единомышленников, которые там распиарят друг друга, там говорят: вот мы такие хорошие, мы такие замечательные, дайте нам там премии побольше или еще что-то, мы едем спасать детей. Мне кажется, вот как бы вот такие благородные, чистые поступки, они делаются, ну, тихо, что ли, да, то есть как бы без какой-то шумихи. Показано, что, типа,
вот наказание за вот эту показушку.
Да.
Ну, и в любом случае, ну,
то это есть, как... если вы хотите сделать доброе дело, вы не пиаритесь, вы идете и делаете доброе дело.
Ну, в любом случае, это как токсичная благотворительность, когда, ну, чисто для красоты да, делается, да, и неважно, что...
Какой результат.
Да, неважно, что можно и все это сделать и гораздо дешевле, и наоборот, и не стоит привечать людей, которые из этого деньги выкачивают и все прочее. Да, можно благотворительностью заниматься, можно об этом даже трубить, если это поможет вдруг в какой-то степени там рекламировать свои фонды или еще что-то. Но действительно этим надо с умом заниматься, а не так вот мы пойдем, нас обязательно примут.
А вам не показалось, что это параллели провели просто между вот Сабиной и Францем и между Томашем и Терезой? Что типа вот, они все друг другу изменяли, да? Но при этом эти как бы перебесились, уехали
кто
в деревню.
Эти, уточни.
Тереза и Томаш перебесились, фактически уехали в деревню. Mm-hmm. И какой-то период они все равно жили, ну, в гармонии. А здесь как бы остались такие же больные
Сабина
отношения. Да. То есть Сабина, она, ах, я поехала куда там, в Калифорнию свалила?
В Америку, да.
И она там уже жила своей жизнью, как бы для себя.
Уже
там...
про Францию забыла.
Да, а этот все еще жил вот этими отношениями. Он там уже все, семью разрушил, ушел куда-то.
Ну, фактически, да.
Ну, то есть, как параллели. То есть, как бы, вот, две одинаковые, ну, почти одинаковые ситуации. Эти изменяют, эти изменяют.
Вообще, Франц, это такая классическая, знаете, тоже психологическая фигня, когда ты расстаешься с кем-то, а потом ты такой думаешь, ну вот, пройдет пару лет, мы с ней встретимся, она увидит, какой я потрясающий, сногсшибательный, и упадет в мои объятия. А мне это уже не надо.
Да-да.
Ну, то есть, такой вот, как бы... Такой
это все равно что-то юношеское какое-то.
Ну, это, блин, детский сад, все равно в лямках. А потом да. Он такой думает, и наконец-то во Вьетнаме сознает, нет, я люблю свою очкастую студентку, да, она некрасивая, но я ее люблю. Такая. По-моему, ты любишь себя, и ты больше никого.
Любишь то, что тебя любит. Вот.
Сабина, кстати, она в этом плане даже повзрослее была, чем
все. Она там единственная более-менее адекватная.
Она честная. Она честная. Я тебя люблю, я с тобой сплю. Я тебя не люблю, все, до свидания.
В этом плане.
Она никого не обманывала, она не говорила.
Не говорила, что я хочу.
Там я люблю тебя, но я буду спать с другими.
Mm. Мне еще понравилось, как она очень честно с собой была в плане того, что она делала. То есть, например, она понимала, что ей необходимо там заниматься определенным видом искусства, потому что только реализм одобряется, и только реализм она может рисовать. Но когда у нее появилась возможность, когда ей пришла идея, как все это перевернуть, как сделать это обманкой, ну, то есть видимость одна картина, а на самом деле она закладывает совершенно другой смысл, и там, скажем, дорисовывает, то она стала это использовать. Прекрасно понимаю, что да, это
она
вот так приходит. Да.
Она приспособленец.
И про котелок дедушкин мне тоже понравилось, что вот в этом... Даже когда она его с собой таскала, она прекрасно понимала, что она не просто там из ностальгии или его таскает, или еще что-то. Она четко знала, что это воспоминание об этом, что там о дедушке, о старой стране, например, которая утрачена, о моей семье, и об вот тех отношениях с Томашем тоже.
Да.
Значит, что она была честна с собой, честна со всем. И то, что ее из-за этого называют предательницей всю книгу, меня это действительно так раздражало.
Это вот ходит, это как, знаешь, ходит мем, вот этот, который, где показывают фотку, ну, картинку Аида, типа, вот, Аид считался фриком. Ну, так правильно, он единственный, кто работал и никому не изменял, и на фоне остальной общественности он был фриком. И то же самое, то есть она как бы честна с собой, в отличие от остальных, все друг друга обманывают,
изменяют.
Какие-то игры психологические,
да.
А эта честна, и как ты можешь быть честной? Почему ты не врешь? Почему ты не скрываешься, не истеришь и так далее?
Угу.
А Сабина местная. Жена Франца, да? Но она... он тебе нужен.
Мне кажется, она просто его хотела мучить.
Вот, может быть. Еще плюс, мне кажется, статус ей был очень важен. Она прям такая из 19 века да, дама, да. Которая вот все, что хочешь, делай, но я должна быть замужней женщиной.
Развода не дам.
Так, слушайте, у меня еще вопрос, который я хотела обсудить, это вот как раз философия вечного возвращения.
О, философия это вообще это.
Ну, смысл в том, что, значит, все наше очень яркое, очень запоминающееся и важное, потому что оно не повторится. То есть там
нет такого, что мы тут раз можем перемотать пленку назад и вернуться опять в это же и принять какое-то другое решение.
Да, там, и то,
не
что
согласиться, отказаться.
Что-то например. Произошло, например, там про Беспьера очень долгое рассуждение. Но смысл в том, что в любом случае какое-то яркое событие, там, не знаю, даже гений или злодей или еще что-то, оно важное и обсуждаемое, и кажется нам таким замечательно, и даже мы можем там относиться, не относиться, но это один раз повторилось, все, мы прошли, теперь можем издалека смотреть, как это повлияло, не повлияло, что-то случилось, не случилось, одобрять, не одобрять и так далее. А если оно будет повторяться постоянно, как, я не знаю, рождение Иисуса Христа, его смерть и так далее, то оно уже станет такой обыденностью, и ничего важного не будет происходить, просто по кругу. С одной стороны, да, я согласна насчет того, что, как мы обсуждали прошлый рассказ, насчет того, что 22 тысячи лет жить, и все это уже просто должно было достать. Надоесть, и да, и жизнь важна именно вот этим соком, когда все в первый раз. Но с другой стороны, ведь, особенно если 22 тысячи лет живешь, все в нашей жизни в какой-то степени повторяется. Циклично.
Мне нравится цитата классная: во Вселенной нет ничего неповторимого. То есть все всегда, то есть нет ни случайности, нет ничего неповторимого.
А помните, ну наших на уроках когда по истории, да, нам же тоже говорили, что история наша циклична, она все время закономерна, да, пройдет какое-то время, опять все повторится. То есть, ну, и в масштабах большого промежутка времени все равно там,
любовь,
война,
да, да.
Любовь, там, я не знаю, ну, любую тему бери, она все равно может любовь повториться. Там,
то есть юношеская, потом молодая или как средняя, как она называется. Как их считать-то, я даже не знаю. У меня просто больше трех было. Ты просто ты смотришь на одни и те же события под разным углом, потому что каждый раз ты смотришь уже с другим набором опытов, навыков. Да. И так далее.
А вообще есть еще повторение одних и тех же отношений. То есть, ну, как бы вот был у тебя какой-то опыт негативный, а к тебе пристают опять такие же негативные вот.
Значит, отношения. Ты не проработал какие-то, да, свои ошибки, поэтому надо... вот ты возвращаешься есть... постоянно в эту ситуацию.
Вот у тебя есть момент исправить свою ошибку и сказать: до свидос. Сейчас будем прорабатывать.
У меня надо ощущение, что мне просто локации
меняются. Ну вот даже
интерьерчик поменялся, а такие же остались.
Да, да, да.
Вот даже с Томасом и Терезой. Это фактически они, сколько там, 20 лет по одному и тому же сценарию, да, ходили, ну, блин, по кругу, все. Совершенно.
Ну, пока у Томаша не пропала эрекция, и они не уехали в деревню из-за политических разногласий с администрацией.
Да.
Вот и все.
И чем это отличается от того, что они бы один и тот же день проживали 20 лет?
Ничего. Я просто в других условиях, если бы не было вот этих притеснений, остались бы они в Праге и как бы дальше там, они бы не остались вместе. Я думаю, это так.
Ну, а
я
так они в Швейцарию пытались уехать.
Нет, мне не было знаю. Просто интересно, вот Тереза же переспала там один раз с инженером.
Да.
Я вот думаю, вот если бы Томаш действительно узнал о том, что она ему изменила, какова бы его реакция была на все это, и смог бы он дальше с этой женщиной жить.
Без шапки ушел бы в лес.
С одной стороны, он же как бы пропагандирует то, что, ну, типа, это же только тело, как бы, я же не потратил свою душу, я с ней только, типа, там,
так в этом физическом фишка.
Плане
всё. Он говорит о том, что мужчина, для мужчины это всего лишь тело, а женщина без эмоций спать не может. Раз ты с ним переспала, значит, у тебя к нему эмоции, значит, ты им не изменила.
Прикольно, конечно.
Логическая логика.
Прикольнуло, что Тереза говорит, если бы там этот инженер ее как-то там по-особенному позвал или еще что-то, она бросилась она бы к нему, да, в объятия и влюбилась бы в него. Это как что, простите? Вот, то есть, как бы 20 лет ты любишь одного какого-то сексоголика.
Да она не любит, а потом... ей просто нравятся вот эти страдания. Это больные отношения. Они больные всю жизнь, только к старости. Они оба угомонились, такие... Ну ладно, в принципе.
Я всю жизнь что? Тебя мучила, а я тебя всю жизнь мучила. Вот прекрасная семейка. Хорошо, что детей нет. Только собаку жалко. Ну и все.
Да.
Вывод один.
Да. И при этом да. нас, значит, легкость и тяжесть. Вторая о, вещь, которая из вот философской.
Вот, просто...
вот реально, легкость Сабины, я бы ее скорее назвала честностью, а тяжесть вот Томаша, Терезы, которые все
не могут... Это не тяжесть, это больное, нытьё. Нездоровые отношения, да. нытье да, и да. стиль Анны Карениной. Это... Корова, блин.
Это просто... Это то, что нужно проработать с психологом. Вот и вся тяжесть.
Да.
Тяжесть в том, что еще они не могли этого сделать.
А еще была теория о том, что типа негативное сделалось в позитивное, а позитивное в негативное. Когда помнишь, она тоже
перемешали.
Сабина, по-моему, говорила о том, что типа когда я умру, чтобы я там типа легкая была, не хранить, а
развеете
типа, прах. Да, развеете мой прах по ветру.
Да, это хорошая
вещь. Я, кстати, на тему смерти еще вспомнила еще одну шутку. Только недавно прочитала. Что, типа, после смерти, когда меня похоронят, я же буду мешать кротам. Они будут постоянно стучаться мне в этот в гроб. И это что, будут еще одни мои соседи? Я буду мешать. Поэтому Сабина, чтобы ей не мешали кроты по соседству, не стучали ей в крышку гроба, решила себя развеять.
Да уж. Не, а есть же еще эти эко-похороны же, да, в Китае распространены.
Почему?
Они начались в Китае. Они начались в Китае из-за того, что там земли мало, и правительство запустило огромную пиар-компанию про эко-похороны. Ну, как бы что, ну, с деревьями, что типа берется прах, семечко, и типа в саду
закапывается
это дерево, которое прорастает, и как бы и получается и озеленение холмов, ну то, что там у них вот это горные вот эти, то есть там не похоронить толком, но можно сажать деревья определенные. А как
ну,
бы...
неплохая идея, кстати.
Ну, а в Китае из-за того, что там вот эти традиции древнейшие, да, и как бы похороны, то есть люди зачастую ждут похорон, то есть пока родственники не накопят, там лет 15-20.
Было гнилое человек,
дерево не взошло. И лежать даже, слышишь, даже в земле они могут, они еще и каждый год оплачивают вот это лежание покойника в земле, то есть, ну, там похороны себе могут позволить только очень-очень-очень богатые люди, и то не на всю жизнь, а как бы там, ну, типа, полежал в земле 5 лет, все как бы вынимают, и дальше там развеют день в другом месте. Но как бы у них традиция, что надо полежать в земле. Ну, в общем, маразм-маразмом.
Мне больше нравится скандинавская идея про то, что грибы съедают тело.
Грибы съедают... Не, не хочу.
Так, ладно. Единственная... Я просто пыталась вспомнить единственная мысль Томаша, которая из всех его, значит, страданий мысленных, которая мне понравилась, это что он ближе к концу жизни... Ну, не к концу жизни, перед тем, как они в деревню уехали. В рай. Значит, у него была мысль, что он столько лет мучился насчет своих различных...
Похождений?
Нет, даже не похождений. Ну, и них тоже, а о том, как он должен в обществе, значит, встраиваться, в свою идею поддерживать или нет, что он все время мучился насчет своей профессии, что он не мог снова быть врачом, когда его... Как? Тоже ему запретили
уволили.
Быть, да.
Ну, уволили из клиники практически.
Mm-hmm. Ему запретили быть врачом.
Легкость в том, что у него нет, ну, призвания, да?
Да, от да. Призвания. Что это свобода, что ни у кого нет никакого призвания. И это единственная мысль из всего огромного пласта того, что нам впихивали в голову от этого Томаша, что мне понравилось.
В конце еще Тереза ему говорила о том, что вот типа из-за меня ты не стал врачом, а мог бы помогать людям оперировать. И он говорит, ты что такое говоришь? Наоборот, я счастлив от того, что типа не нужно как-то, да, вот это предопределение.
Опять же, пожалейте меня, пожалейте меня.
Ой, да нытьё там.
Ну, не знаю, потому что я тоже придерживаюсь такой мысли, что нет ни у кого никакого высокого там призвания или чего-то.
Я какой-то... дочь Божья. В таком ключе мое призвание должно.
Тебя тоже вырежу.
Я несу благую мысль.
Так, тебя я тоже, наверное, вырежу, да, когда все будет признание.
Я больше придерживаюсь, как человек я, может, и не очень, но как банан я Илон Маск.
Да-да-да.
Вот. Не, ну в плане, ну, предназначение что-то такое прям высшее, да, да, что вот моя да. миссия на этой земле в том, чтобы я должна что-то такое сделать.
Смысл жизни.
Да, вот смысл это. Жизни.
Нет этого.
Нет такого.
Ты его либо ищешь, ну, минимально, каждый день ради чего-то ищешь, ради чего-то сейчас живешь, либо не пытаешься себя вогнать в депрессию и ненависть к себе из-за того, что нет, его
вы,
нет.
Вы еще забываете про людей, которые одержимы, то есть фанатики. Это музыканты гениальные, какие-то ученые, которые действительно делают что-то глобальное.
Это, знаешь, со стороны кажется, что у них вот есть это дело, и они ради него нифига подобного. Чаще всего люди, у которых тоже издалека кажется, что у них есть высшая цель, и они ради нее, то вот видят они ее издалека и всю жизнь на нее работают. Нифига подобного. Очень часто у них тоже постоянные неуверенности в себе, непонятно для чего они что-либо делают.
Для кого они это
делают. Да, что творчество никому не нужно, зачем я это делаю, и вообще никто меня не понимает, и да кому это как-то нужно, и все прочее.
Вообще, мне кажется, человек оценивает только уже после его жизни. Ну, типа, вот был хороший писатель, хороший поэт, вот замечательный, жалко, при жизни ему памятник не поставили.
Вот с врачами, хорошими врачами, бывает еще такое, что да, при жизни начинает...
Его цените, и то уже ближе к старости, как mm-hmm. говорится, да, когда он уже там...
Ну, так сколько нужно для этого
рекомендаций?
И это редкость, действительно редкость. Это идет уже от внутреннего, опять же, когда человек уже просто понимает, что да, вот это, может быть, конечно, не смысл жизни, но вот это дело жизни, скажем.
Не знаю, мне кажется, надо предназначение, это вот что тебя, чем, ну, как хобби, не хобби, да, вот что тебе нравится заниматься, чтобы это была не оценка, да, там, для, я это делаю для людей.
Призвание? Да, как бы, мое призвание лежать на диване и смотреть сериалы.
Значит, в этом ты лучше всех. Вот, ты показываешь пример, как
12 сезонов суперов. Это прям мое.
Пацаны.
Подряд, да. Братья Винчестера. Дорога Импала.
Ну, в этом и смысл, что человек в 99% случаев, он никуда не сдвинется с дивана.
Лень — двигатель прогресса. Может, Даша на диване придумает что-то такое, что облегчит для жизни всему человечеству.
Не, я, кстати, телепорт. Я заметила, чем дольше я лежу и отдыхаю, тем быстрее я делаю все остальные дела. И как-то это все четче.
Поэтому будьте с собой, не следите...
Будьте Сабиной. Будьте легкими.
Не будьте тяжелыми.
Кто Маш, отстой.
Сексоголик не рулят. Тереза к психологу, к психотерапевту.
Собак жалко.
Хэштеги назначила, да? Так и запишем.
Ладно, деревня излечит.
Да, кстати, да.
С короткими свинками. Там, конечно, люди странные, я бы не поехала. Мне просто рассказывают.
Мы про то, что вообще-то в книге.
Да, да. А я уже про реальную, да?
Мы про книгу.
Реальные разные бывают в деревне.
Да.
Мы не будем про реальные.
Ну, я ладно. Потом расскажу, вот тоже.
Да, это по скриптам будет.
Ладно, на этом мы все-таки заканчиваем.
Да.
С вами была книжная Шаланда и Елена.
Даша.
Оля.
Всем пока.
Пока.